Война, развязанная изгоями в высших правящих кругах Антлани, Атлантиды, привела к планетарной катастрофе 13 018 лет тому назад, на 2009 год, которая отбросила цивилизацию Мидгард-Земли на уровень каменного века. После чего, во время очередной последней ночи Сварога, темные силы полностью захватили контроль над Мидгард-Землей. Однако во время событий сказа о Ясном Соколе Мидгард-Земля еще только приближалась к последней ночи Сварога, в то время как планета Земля в чертоге Финиста, на которой находился Ясный Сокол, уже была под полным контролем темных сил. Именно поэтому Настенька говорит о том, что она ступает по чужой земле. Именно поэтому бог Тарх Перунович тайно высаживает ее на этой планете Земле. И еще один нюанс отметим, прежде чем вернуться к анализу непосредственно текста сказа. Представители паразитической серой расы, проникая на ту или иную планету Землю, начинают смешиваться с жителями Оны и ренировать будут между собой и между людьми, и между животными, создавая таким образом в себе слуг, несущих в себе их генетику. Создав таким образом не только носителей своей генетики, но и носителей своего менталитета, они внушают своим созданиям мысль о богоизбранности созданного ими народа. Хотя, как предельно ясно следует из текста славяно-арийских вед, после того, как их богоизбранные слуги выполняют свою задачу по выкачиванию всех ресурсов планеты Земли, паразитическая серая раса уничтожает всех, включая богоизбранных, на таких планетах-землях. И вот перед нами в сказе открывается первая планета Земля в чертоге Финиста, созвездие Сетки, которая уже под подобным контролем серых, поэтому становится очень важным анализ менталитета жителей этой планеты Земли, особенно менталитета тех, кто исполняет роль избранных на ней. Вот с учетом всего этого вернемся к анализу текста сказа о Ясном Соколе. Прошла она недолго времени, и видит, стоит на поляне богатый двор, а во дворе терем, крыльцо резное, окна узорчатые. У одного оконца сидит огневласая, добротная, знатная хозяйка и смотрит на Настеньку, чего, дескать, ей надо. Вспомнила Настенька, обуться ей теперь не во что, последнюю пару железных сапог износила, и еды не осталось. Последний железный хлеб она изгладала в дороге. Сказала она черноокой и огневласой хозяйке: «Здравствуй, хозяюшка, не надо ли вам работницу за хлеб, за одежу обужу?»
«Надобно», —
отвечает хозяйка, «а умеешь ли ты печи топить и воду носить и обед стряпать?»
«Я у батюшки без матушки жила, я все умею».
«А умеешь ты прясть ткать и вышивать?» Вспомнила Настенька о подарках, что богине подарили, умею, говорит.
«Ступай тогда», хозяйка говорит, «на кухню людскую».
Стала Настенька работать и служить на чужом богатом дворе. Руки у Настеньки честные, усердные, всякое дело ладится у ней. Хозяйка глядит на Настеньку да радуется, не было еще у нее такой услужливой да доброй, да смышленной работницы. И хлеб Настенька ест простой, запивает его квасом, а чаю не просит. Похвалилась хозяйка своей дочери. «Смотри, — говорит, — работница какая у нас во дворе, покорная да умелая и налицо ласковая».
Об этой планете Земли Настенька не сообщает ничего. Ни о светиле на небе, ни о растительности. В общем, ни о чем, что связано с природой этой планеты Земли. Но она свободно дышит на этой планете, ест простой хлеб, выращенный на этой планете, пьет квас, сделанный на этой планете Земле. А это говорит о том, что и эта планета Земля была похожа на Мидгард-Землю. И еще один нюанс. На всех планетах-землях, куда Настенька прилетала, ее всегда поили, кормили, да и спать укладывали. И делали это даже не простые люди, а богини. А на этой планете Земле ей встретилась на пути черноокая и огневласая не богиня, а простая знатная хозяйка. И эта хозяйка не предлагает ей крова и еды и питья, как это делали богини на других планетах, а предлагает ей работать за хлеб и крышу над головой. Впервые в сказе сказано не о труде, а о работе. И это далеко не случайно. В нескольких фразах сказа передаются отличия между менталитетом и мировоззрением светлых миров и тех, которые находятся под контролем темных сил. Еще, согласно этому отрывку, Настенька разительно отличается от других работников на этой планете Земле. И это понятно, ведь основную массу оставшихся в живых людей серые облучали цираном, тем самым превращая людей в биороботов. Вполне естественно, что биоробот или раб не в состоянии трудиться, как свободный человек. И именно это так отличало Настеньку от остальных рабов-работников ее хозяйки.
Посмотрела хозяйкина дочь на Настеньку, фу, говорит, пусть она ласковая, а зато я краше ее, и я телом пышнее, и в волосах моих огонь переливается, а в ее волосах лишь солома отражается. Вечером, как управилась с хозяйскими работами, села Настенька прясть. Села она на лавку, достала серебряное донце и золотое веретенце, и придет. Придет она, из кудели нитка тянется, нитка не простая, а золотая. Придет она сама, глядит серебряные донцы, и чудится ей, что видит она там своего ясно-сокола. Смотрит он на нее, как живой на свете. Глядит Настенька на него и разговаривает с ним. «Суженый мой соколичек, зачем ты оставил одно меня плакать по тебе? Это на сестер моих неразумных затмение нашлось, что разлучили нас, кровь твою пролили». А хозяйкина дочь вошла в ту пору в людскую, стоит поодаль, глядит и слушает. «О ком ты горюешь, девица?» — спрашивает она. «И какая забава у тебя в руках?» Настенька говорит ей: «Горюю я о своем суженом, ясном соколе. А это я нить приду, полотенце соколику буду вышивать. Было бы ему чем поутру белое лицо утирать». «А продай мне свою забаву», — говорит хозяйкина дочь. «Ан, у меня-то муж мой тоже ясный сокол, и я ему тоже нить приду». Посмотрела Настенька на хозяйкину черноокую дочь, остановила свое золотое веретенце и говорит: «У меня забавы нету. У меня работа в руках, а серебряное донце, золотое веретенце не продается. Мне добрая бабушка его подарила». Обиделась хозяйкина дочь, не хотелось ей золотое веретенце из рук своих выпускать. «Если не продается, — говорит, — давай тогда мену делать. Я тебе тоже какую-нибудь вещь подарю». «Подари, — сказала Настенька, — дозволь мне на твоего мужа, ясно-сокола, хоть раз одним глазком взглянуть. Может, он чем мне моего соколика напомнит?» Хозяйская дочь подумала, стряхнула водопадом огненных волос и согласилась. «Изволь, девица, — говорит, — давай мне твою забаву». Взяла она у Настеньки серебряное донце, золотое веретенце, а сама думает: «Покажу я ему же, ясно сокола, ненадолго, ничего с ним не станется. Дам ему сонного зелья, а через это золотое веретенце мы с матушкой вовсе золотимся».
Дочь хозяйки Настеньки очень сильно напоминает своим поведением старших ее сестер. Самолюбование и презрение к другим, особенно к своим слугам, ну, так и прет из нее. Но еще больше из нее прет жадность и желание владеть всем лучшим. И это проявляется, когда хозяйская дочь видит в руках Настеньки подарок богини Карны, серебряное донце да золотое веретенце. У нее тут же появляется желание владеть этим сокровищем. И когда Настенька отказывается продать подарок богине Карны, предлагает ей обмен. И для того, чтобы заполучить себе желаемое, она готова на все. Даже на то, чтобы показать Настеньке своего мужа, ясного сокола. Но и в этом она готовит обман. Заключая договор с Настенькой, она планирует усыпить своего мужа ясно-сокола и уже видит, как они с матушкой озолотятся через это веретенце золотое. В этих нескольких строках сказа ярко и образно передается менталитет социальных паразитов и их слуг, избранных. Личное обогащение для серой расы и их слуг превыше всего. И, как видно из этого отрывка сказа, дочь хозяйки ради обогащения готова на обман, предательство. В принципе, она продает на некоторое время Настеньке своего мужа ясного сокола. А теперь вернемся к тексту сказа.
«К ночи воротился из поднебесья ясный сокол. Обратился он в доброго молодца и сел ужинать в семействе. Теща хозяйка, да ясный сокол с женою. Хозяйская дочь велела позвать Настеньку. Пусть она служит за столом и на ясного сокола глядит, как уговор был. Настенька явилась, служит она за столом, кушанье подает и с ясного сокола глаз не сводит, а ясный сокол сидит, словно нету его. Не узнал он Настеньки, и стомилась она путем дорогою, идучи к нему, и от печали по нему изменилась в лице, тут еще и жена в питье зелья разное добавила. Отужинали хозяева, встал ясный сокол и пошел спать в свою горницу. Настенька и говорит тогда молодой огневласой хозяйке: «Мух во дворе много летает, пойду-ка я к ясному соколу в горницу, буду от него мух отгонять, чтобы спать ему не мешали». «А пусть ее идет», — сказала старая хозяйка. Молодая хозяйка опять здесь подумала: «А нет, — говорит, — пусть обождет». А сама пошла вслед за мужем, дала ему на ночь сонного зелья выпить в питье и воротилась. «Может, — рассудила хозяйская дочь, — у работницы еще какая забава на такую мену есть? Иди теперь, — сказала она Настеньке, — иди мух от ясного сокола отгоняй».
Не узнал ясный сокол Настеньку, когда она прислуживала им за столом. И подумала Настенька, что причина в ней, что изменилась она в лице за долгую дорогу во время поисков его. Да и сонного зелья дочь хозяйская в питье ясному соколу добавляла. В этом месте сказа стоит вспомнить, что ясный сокол — образ птицы-воина, защитника земли русской, и с его пробуждением связывают возрождение земли русской, так что сонное зелье и провал в памяти ясного сокола в этом контексте приобретают совсем другой смысл. И Настенька уже выступает как образ земли русской, которая ожидает пробуждения от сна своего освободителя, и это оказывается делом непростым. И еще один момент. Жена ясного сокола, перед тем, как позволить Настеньке отгонять мух от своего спящего мужа, дала ему еще сонного зелья. И сделала это для того, чтобы получить от Настеньки еще что-нибудь, если она вдруг снова захочет посмотреть на ее мужа. Четко просматривается паразитический менталитет, менталитет торгаша, точнее торгашки, которая готова получить выгоду из всего.